Я вже вітаю в нашій студії Ірину Лопатіну, журналістку. Ірино, доброго ранку.
Доброе утро.
Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не єдина організація, яка допомагає на сході України, на Донеччині і на Луганщині, на підконтрольних територіях. І, наскільки я знаю, саме нещодавно Міжнародний комітет взяв з собою журналістів і в кілька міст Донеччиною, власне, повіз, аби, і, власне, була одна з цілей показати те, що там можливо починати бізнес. Не просто щось відремонтувати, не знаю, там налагодити просто для того, аби було нормальне життя, а можна говорити справді про якісь старти, перспективи, ну, справді появу чогось нового, класного, нові гроші, очевидно, і нові люди. Отже, давайте спочатку, про які міста йдеться, в яких містах побували, ну і, власне, чи вперше подібний проект робить Червоний Хрест?
Повезло Международный комитет Красного Креста, в так называемый пресс-тур. Нас привозила мариупольская делегация, суб-делегация, так называемый Международного комитета Красного Креста, повезли в Мариинский район. А Мариинский район, показали нам три города. Сразу хочу уточнить, что, в принципе, мариупольская делегация рассказала, что это первый этап подобного проекта, то есть было около 60 проектов, на 8 из них они дали финансирование. То есть те проекты, которые были нам показаны, это не конец. Смотрите, у нас было три города, это Маринка, Красногоровка, и нам показывали еще поселок Тарамчук. Тоже для слушателей, Маринка, Красногоровка — это, в принципе, пригород Донецка. И непосредственно вот перед этим, перед тем, как вот рассказать непосредственно об этих проектах, хочу сразу же уточнить, что представители Международного комитета Красного Креста сразу же нас предупредили, что это не было так, что вот какой-то человек пишет и говорит, что вот я хочу дать денег, и ему дали денег. Нет. Во-первых, идет информирование сначала о таких возможностях населения.
Через какие джерела? Давайте, мабуть, у связи с тем, что подобные проекты будуть в майбутньому ще зреалізовані, в який спосіб інформують, власне, населення місцеве та в цих областях про те, що є така можливість, такі гранти можуть отримати?
В первую очередь, это непосредственное общение. То есть вот эти люди, так сказать, отдел, который занимается этим проектом, называется отдел экономической безопасности в Международном комитете Красного Креста, они, во-первых, выезжают на места. На места общаются с представителями городской власти, местной власти, которые там раздают разные брошюры, раздают телефоны, куда могут обратиться люди с идеей. Это первый этап — информирование. А потом человек, когда он узнал, в принципе, ему нужно составить бизнес-план. Да, есть некоторые трудности, но, например, люди, которые не делали никогда бизнеса, для них трудно что-то прописать, все корректно внести на какую-то бумажную форму, но уже, например, это был первый этап подобного отбора, уже на следующий этап, который вот-вот будет стартовать, то есть это будут тоже новые проекты. Представители Международного комитета Красного Креста сказали, что вот этот бизнес-план, он будет намного меньше. То есть это уже будет более... Форма более проще, чтобы просто привлечь большее количество людей. Люди заполняют эту форму, и потом есть такой пул экспертов, которые думают и решают, насколько это экономически целесообразно. Ну, например, будет ли этот проект действенный, и будет ли он там, и давать как прибыль, как человеку, который начинает этот бизнес, и будет ли развивать и город непосредственно, в котором будет реализовываться этот проект. Но например, вот для меня вот лично, когда мы ехали, одна из таких точек очень интересная была Красногоровка. Женщина Татьяна, которая защитила этот проект и которая дали ей деньги на открытие детского кафе. Казалось бы...
Так, я вже в анонсі говорила про дитяче кафе, і от зараз, коли ви пояснюєте, що мав бути бізнес, тобто гроші мали дати бізнесу, який по факту, довкола якого, ну, якби життя вируватиме в селищі або в містечку, дитяче кафе, та, виявляється, воно таким може бути? Чи це
да.
наші такі якісь просто надумки, що це не так?
Получається, оно може бути, тому що, ну, для мене довольно-таки було під вопросом Красногоровка, то есть, чтобы тоже люди понимали, Красногоровка, там очень много людей выехало. Конечно, сейчас они возвращаются, но там есть сейчас, да, там ремонтируются дома, да, там перекрываются окна, делается крыша, но до сих пор есть районы, которые просто, они опустошены, там нету людей, и там никто не живет. Несмотря на это, несмотря на вроде бы, казалось бы, не очень хорошую славу Красногоровки в этом отношении, люди местные говорят, что они хотят, чтобы их жизнь обычная жизнь возвращалась к ним. И мы общались вот с Татьяной, которая защитила этот бизнес-проект, который дали деньги, Международный комитет Красного Креста именно дал деньги на ремонт. Нас привезли это помещение старой телемастерской. Татьяна рассказывала, что, ну, нас уже когда же привезли, это было такое отремонтированное помещение с побеленными потолками, со стенами ровными. До этого нам рассказывала эта женщина, что когда они зашли, это просто были горы старых телевизоров, просто заброшенное помещение, которое они вынуждены были убирать и так далее, так далее. То есть вот эти деньги непосредственно пошли на ремонт вот этого помещения, вот деньги Международного комитета Красного Креста
не
на ремонт.
Там, умовно, сумму повністю на закупівлю навіть матеріалів, не знаю, столів, стільців, холодильників або що. Тобто, да, тільки якусь частину в цьому випадку на ремонт.
В этом отношении на ремонт, потому что, например, сразу делаю такую ремарку. Другой бизнес-проект, там мастерская по ремонту бытовой техники. Мужчина выиграл грант на приобретение материалов. То есть на тот же самый фреон для заправки холодильников, который непосредственно ему нужно, потому что он ремонтирует эти холодильники, и надо фреон постоянно. А он говорил, нам сказал такую сумму, около, по-моему, 5000 гривен нужно на этот фреон, а говорит, ну вот это ему спасибо, помощь. То есть это материалы.
Это невеликие суммы.
Это могут и небольшие суммы быть. То есть это не значит, что вам там Международный комитет Красного Креста даст, например,
на
200-300 тысяч.
Роботи навіть, можливо, якщо це буде збитково, там, а далі, можливо, та?
Угу, угу. И поэтому, если вернуться вот к этой Татьяне, то я ей тоже спрашивала, говорю, Татьяна, извините, конечно, но Красногоровка и детское кафе, есть ли у вас достаточное количество детей, не переживаете ли вы? Она сказала, что нет. Нет, к нам возвращаются дети. У нее муж учитель математики в местной школе. И она рассказывает о том, что муж рассказывает, что детям негде проводить свое свободное время. И такая фраза в конце была, она сказала, что наши дети достойны этого. То есть, ну, на самом деле, несмотря на войну, дети остаются детьми, и им тоже надо какое-то дозвилля, отдых. И поэтому это место будет, где они смогут не только поесть разные вкусные там сладости, но и будет доступ свободно к интернету, какие-то развлечения. Она нас потом вывела на площадку, которая пока что такая, ну, заброшенная, заросшая, в каких-то кустах, деревьях. И она говорит, что следующим этапом, там, через год, она планирует, что вот здесь она хочет поставить какие-то аттракционы. То есть пока что на данный этап... Мы спрашивали, когда она вот-вот... Когда у нее все-таки будет открытие кафе, она говорит, я бы хотела к 1 сентября, но, говорит, но не уверена, но буду очень стараться.
Ну, початок навчального року,
да.
Очевидно, что после школы можно будет сходить...
Сходить, да, и посмотреть. Такая еще такая деталь. Она сказала, что... Мы спрашивали, а чем будет отличаться ваше кафе? Хотя, в принципе, вот тоже хочу такую, сказать, деталь вспомнить. Непосредственно вот эта телемастерская, где вот открывается кафе, рядом сразу же кафе, там, ну, такая, я бы не сказала, грубо говоря, ну, наливайка. То есть сбоку mm-hmm. там какое-то пиво, какой-то шатер, какие-то там столы пластиковые. Но в то же время вот она говорит, что вот это кафе будет несколько другим. И одна из особенностей в меню, она рассказала, что ее муж армянин. У них очень хорошая и интересная восточная кухня, именно очень вкусные восточные сладости. Поэтому это будет тоже одной из фишкой ее кафе. Говорит, вот буду привлекать мужа в плане рецептуры для вот этих сладостей, чтобы тоже, ну, чтобы это просто не было обычным кафе, там, а что-то такое интересное. У нее уже есть планы, то есть дальше развиваться. То есть это не только вот это кафе, вот это помещение, это и аттракционы рядом. А она вот, и что я я хочу еще заметить, что это не только трудоустройство для нее лично.
Скільки, до речі, вона планує найняти для того, щоб повноцінно функціонувало кафе?
На перший етап вона говорила, я вже двох буду нанімати людей. Це бармен і непосередньо чоловіка, який буде там стояти і продавати там сладості, то есть це друге поміщення. То есть це два чоловіка. Потім вона ще буде привлекати, наприклад, якщо будуть проводити там дні рождення, вона говорить, я вже, у мене є місцева дівчинка, яка до війни працювала аніматором. И поэтому она ее тоже будет привлекать на подобные там какие-то развлекательные мероприятия, и это тоже рабочее место, это тоже возможность заработать деньги людям, казалось бы, в местах, в которых не очень много работы. Но...
Наскільки з цим проблема, до речі, можливо, ви розпитували? Чи, наприклад, вона не відчуває браку кадрів, ну, хоча зараз ми говоримо про двоє-троє людей, а по інших проектах, можливо, чи є така ну, проблема?
Ну, в отношении, смотрите, могу вспомнить в той же самой Красногоровке СТО. Это тоже, вот, тоже один из проектов Международного комитета Красного Креста. СТО было запущено, вот тоже у нас главный герой это Андрей, было запущено еще в январе месяце. Но, например, деньги непосредственно Красного Креста Международного комитета пошло на оборудование. Потому что частично дали деньги другие еще доноры, а непосредственно Красный Крест это оборудование. И непосредственно в этом СТО работает несколько человек официально. Официально, и вот его владелец Андрей, он до войны занимался продажей различной там агротехники, то есть это комбайны, тракторы. После войны ему пришлось этим всем, так сказать, прекратить заниматься. И уже в январе он запустил свое СТО. И это плюс еще несколько рабочих мест. При этом он рассказывал, что вот интересно, как они продвигают свой бизнес. Мы его спрашивали, как вообще у вас идет бизнес? Он сказал, что, к сожалению, ну вот он первых два месяца, говорит, вообще не было клиентов. Просто не было клиентов, потому что, ну, люди не знали. Говорит, мы вывешивали борды, мы давали рекламу в местные какие-то СМИ. А сейчас у него очередь стоит. То есть сейчас очередь, и даже люди приезжают из Курахова. А Курахова — это несколько десятков километров от Красногоровки. И люди из Курахова, его клиенты, просят его, что, Андрей, может быть, ты переехал, открыл СТО в Курахово? Он говорит, что нет, из Красногоровки я не собираюсь уезжать. Может быть, когда-то вариант открытия второго СТО. Но на данный момент пока что он активно развивает СТО непосредственно в Красногоровке. Мечтает о том, чтобы ему проложила местная власть такую асфальтовую дорогу, потому что мы когда приезжали, это было лето, это было, то есть это пыль, сухо. А говорит, ну когда, конечно, идут дожди, то это доставляет проблему приехать ко мне. Поэтому он надеется, что ему, так сказать, проложат асфальт и будет еще больше клиентов. И при этом он еще гордится тем, что его СТО — это единственное СТО легальное в Красногоровке. То есть легально человек оформил ФОП, человек полностью платит налоги как за себя, так и за персонал, который он трудоустроил. Говорит, да, есть еще там несколько СТО, но они...
Тобто конкуренция у него нібито є, але...
Да, но легально есть... То есть только оно одно. И он еще очень гордится, что военные, ну, которых, конечно, много там в округе, в основном приезжают ремонтировать свои машины к нему. И это тоже, так сказать, гордость. Он говорит, что вот я свою клиентуру тоже заработала и среди военных. То есть военные знают, что если приехать к Андрею, ремонт будет качественный. И поэтому, то есть сейчас уже на данный момент у него большая очередь стоит из клиентов. А также самая большая очередь, и что я вспоминала, мастерская по ремонту бытовой техники. Вот Сергей, да, Сергей, вот Сергей у нас, это мужчина где-то под 60 лет. То есть это тоже один из аспектов.
До речі, коли ми говоримо про підприємців, які в містечках та на лінії розмежування, в прифронтових містах починають бізнес. Це не молодь, я так зрозуміла.
По-разному. Вот, например, потому что если это Андрей, около ему там около 40 лет, Татьяна тоже там 40-45, то вот Сергей это уже человек под 60 лет, и при этом вот мы тоже уточняли этот вопрос у Международного комитета Красного Креста. Они сказали, что вот 60 проектов было подано. Пятая часть — это люди пенсионного возраста, то есть те, которые претендовали на этот грант. И поэтому нельзя говорить, что бизнес — это только дело молодых. Нет, люди даже в пенсионном возрасте, даже на пенсии, в таких сложных там, жизненных ситуациях, они готовы вкладываться, они готовы вкладывать свой там, ум, свои умения, чтобы развивать свой бизнес. И вот этот Сергей, он рассказал, что до войны он работал в Донецке, в сервисном центре одной из торговых сетей, по продаже бытовой техники, но после войны, говорит, я не могу постоянно каждый день ездить более 20 километров в Донецк, при том же, говорит, с инструментами меня просто на блокпостах не будут пропускать. Да, и поэтому он рассказал, говорит, вариант был, конечно, там переезжать в Донецк и сидеть, снимать квартиру там и там уже работать долгое время. Он говорит, но я себе подумал, решил, что нет. И он живет в Красногоровке. Сейчас у него аналогично около недели у него очередь на ремонт бытовой техники. Говорит, в основном, конечно, лето — это холодильники и кондиционеры. А уже там зима, там прибавляются стиральные машины и что-то такое очень мелкое. Но вот он... это обычный частный дом. У него прямо мастерская, прямо у него дома. То есть это его стоит дом, гараж, и возле гаража вот эти все старые машины, какие-то холодильники. Он там же это все делает, там же все ремонтирует. И говорит, и так, мы тоже спрашиваем, говорит, а конкуренция у вас большая в Красногоровке? Кто-то еще занимается? Он говорит, да, занимается. Но говорит, но я уже делал, то есть я уже проводил повторный ремонт после тех, кто... ремонтировал. Да, поэтому это тоже...
Здоровая конкуренция.
Конкуренция есть, да, да. То есть люди, сказать, качество, за качество люди придут еще раз. А что хочу еще, сказать, вспомнить. Кроме таких, каких-то таких кафе, СТО,
мастерские... Який бізнес, можливо, от самі ці люди кажуть, ми би хотіли, от про майданчики ти згадувала, я згадала, що по Авдіївці, по інших містах колись говорили, і просто люди в соцмережі, в групи от місцеві, коли збираються, кажуть, слухайте, ну це така для нас потреба величезна, приміром, спортмайданчику, тому що треба дітям місце для, та, просто для дозвілля, і це завжди класно, коли, ну, умовно, вони там будуть займатися спортом, будь-чим якісь турніки або що. Тобто, що ще самі, можливо, ці підприємці кажуть, треба і буде користуватися попитом як бізнес, якесь місце, куди
совершенно бути. Совершенно різне направлення нам і показує сільське господарство. А то есть в Тарамчуке молодая пара, Тарамчук это тоже практически на линии соприкосновения, 70 соток у них сейчас под малиной. Малина, они начали заниматься еще до войны, так как была тогда очень выгодная цена на малину, дорого можно было продать, но именно первый урожай свой они собирали в 2014 году уже под обстрелами. И потом им пришлось выехать, потому что были очень сильные обстрелы, у них полностью уничтожен был дом, уничтожен частично и малинник из-за обстрелов, из-за снарядов, из-за взрывов. Им пришлось в 2015 году практически всю малину срезать и высадить еще раз новую. В 2017 году они уже получили свой урожай. В этом году они тоже получили свой урожай, то есть и при этом они, так как это очень большое поле, 70 соток, они сами не могут двое его обработать, 6-7 человек через день они привозят из ближайших сел, чтобы они помогали им собирать эту малину. И при этом они тоже думают, к сожалению, она говорит, что цена на малину упала, то есть это где-то 35-40 гривен сейчас за килограмм, поэтому, чтобы не уходить с этого сектора, они будут расширять в плане расширять свое сельское хозяйство в отношении ягод.
Ну, то есть уже, фактично.
Да, да, уже ежевика у них есть.
А вы был в полный рик, там
да,
у них
да,
есть продукт.
Да. А в следующем году уже будет клубника. То есть поэтому они говорят, что вот у нас будет в следующем году, мы собираем клубнику, потом малину, потом ежевику. То есть это будет очень долго, и поэтому они не будут зависеть только от урожая одного малины. И аналогично, то есть это были средства, например, куплены мотоблок, непосредственно, чтобы им упростить.
Не дешевая речь, правда.
Да, упростить. Но, конечно, в отношении сельского хозяйства очень такое для меня, как это деталь, для человека, который, сказать, не живет в тех реалиях, отношение к своей безопасности у местных довольно-таки, то есть, неоднозначное, как по мне, потому что мы спрашивали, вот у вас поле, большое поле, а проводили ли какое-то исследование, обследование, там, мины, снаряды не разорвавшегося. И вот Саша и Татьяна, вот Александр так ответил, очень интересно. Говорит, ну я же постоянно хожу здесь. Я каждый день здесь там сажу, кашу. У нас тут люди ходят. И мы, потому что, говорит, все снаряды, которые сюда прилетали, мы видели, они взорвались. То есть, говорит, у нас здесь ничего нету. Хотя им военные предлагали обследовать территорию. Но, говорит, ну я верю, что у нас все нормально. И поэтому, говорит, из-за того, что я постоянно туда-сюда хожу, я не взрываюсь, все отлично, поэтому они считают, что вот поля он вот здесь и сейчас у них нормальное поле, чистое, без снарядов. Да, и при этом они уже, слава богу, уже начинается строительство их нового дома прямо возле поля, потому что их старый дом был полностью разрушен обстрелом еще в 2015 году. А сейчас уже, так сказать, им будут строить уже новый дом. А при этом вот спортивное направление, вот вы вспоминали, дом быта в Маринке. Дом быта в Маринке, он был практически полностью разрушен, это четырехэтажное здание, а при этом вот его директор Любовь Ивановна рассказывала, что уже просто продавая бытовые услуги, они не выживут, они не протянут, и поэтому помещения, они сейчас часть помещения они будут сдавать арендаторам, то есть это под магазины, под какую-то продажу оптики, какой-то продуктовый магазин. И вот 1 сентября сдадут первых два этажа. То есть полностью отремонтируют, и уже будут новые арендаторы, новые люди будут приходить. При этом третий этаж, мы говорили с соучредителем Александром, а третий этаж они планируют именно под спортивное снаряжение. То есть они хотят открыть спортзал на третьем этаже и, сказать, предоставляют, чтобы люди могли ходить и заниматься спортом в закрытом помещении с нормальными тренажерами. І так далі.
Поэтому... Це один із, фактично, ми назвали чотирьох проєктів, а загалом виграло вісім. А які ще чотири бізнеси, просто можливо, щоб розуміти напрямок?
Була, є Грибница. Я сейчас не вспомню, в каком селе, к сожалению, нам не удалось туда попасть. То есть это тоже именно деньги на производство и на выращивание грибов. Также была столовая одна. То есть это вот в основном это бизнес такой прикладной, то есть непосредственно предоставление услуг вот клиенту вот прямо здесь и сейчас там
населению. Это то, что потребно на каждый день очевидно людям.
Да, то есть пока что так говорить о больших заводах каких-то пока что нет. То есть это мелкий бизнес для людей, чтобы вернуть нормальную жизнь к ним в их населенные пункты.
Дуже дякуємо. Ірина Лопатіна, журналістка про бізнес-проект, які виграли гранти у профронтових містах. Ми почули дуже справді чудові історії. І я дуже от закликаю, ми будемо, очевидно, теж з нашого боку, зі сторони громадського радіо, шукати зараз якісь виходи на Міжнародний комітет Червоного Хреста. І саме про ці проекти, можливість якісь гранти такі отримувати, будемо розпитувати, тому що все тільки починається.